уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. С нами Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор исторических наук и профессор. Алексей Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Говорить мы, конечно, будем про Китай прежде всего, и будем говорить про Россию. Ну, наверное, да, заострим внимание на Дальнем Востоке, раз уж это ваш профиль. Вы готовы?
Полностью.
Скажите, вот интересно, 20-й год начался, в принципе, с Китая. Про коронавирус я имею в виду, конечно же. А вот интересно, чем он закончился? Потому что в какой-то момент, если все новости в основном в 2020 году начинались с Китая, то потом как-то плавно все сошло на нет. Как будто бы то ли победили так, что просто перестали об этом говорить. То есть это какие-то информационные технологии были задействованы, некий вакуум или что там?
Да я думаю, что Новый год, точнее, нынешний год заканчивается тем же самым, чем начинался, то есть Китаем. Просто здесь работали мотивы, которые, наверное, где-то лежат в глубинах нашего подсознания. Это архаический страх перед непонятным. Угу. Вот когда, да, все начиналось в январе, я напомню, с того, что в Китае начинается новая вспышка какой-то болезни, тогда непонятно, в каких масштабах да, она была, всем было как-то понятно. В Китае время от времени возникают болезни, они время от времени перебрасываются на другие регионы мира. Тут же начали вспоминать SARS 2003-2004 годов. Да, и все было нормально. И я напомню, еще тогда же, в январе, феврале, всем казалось, что это конец того Китая, который мы знали. То есть, великого, большого, растущего, пугающего. Ага. Да, и все тогда рассуждали, я помню, очень много тут же начали проводить конференции, говорящих о том, что ну, теперь все. Теперь, конечно, все, США победили, Китай проиграл и так далее. Все очевидно. И внезапно к апрелю меняется, на мой взгляд, все на 180 градусов. Во-первых, внезапно Китай быстро, резко и довольно жестоко побеждает коронавирус, и китайская экономика, опять-таки, внезапно для всех, начинает расти, ползти вверх. Причем с огромной скоростью люди начинают покупать люксовые товары, бренды. Вот это, как известно, после войны люди хотят просто развлечься.
Да.
При этом, да, мировая экономика, наоборот, с грохотом падает в какой-то кризис, и мы видим, что она становится бесконтрольной. И самое главное, начинают многие люди удивляться, ведь у Китая это получилось, то ли Китай нас обманывает, что там заболело всего лишь около 90 тысяч человек, а погибло меньше 5 тысяч человек. Но на самом деле цифры, я думаю, что правильные, я имею в виду, как порядок цифр правильный. Угу. Либо что-то у нас не то. И вот здесь Китай на самом деле изменил представление о мире. Сам того, наверное, не желая. Он хотел, конечно, изменить представление о мире, но другими способами и вообще другое представление.
Так.
Оказалось, что экономика, которая действительно китайская экономика, что бы ни говорили, она не очень рыночна и не очень демократична. Если на нижнем уровне в Китае, конечно, идет огромная конкуренция между малыми и средними предприятиями, они действительно конкурируют за каждый клочок земли, за каждый клочок заказов, за каждого покупателя, то на верхнем уровне это довольно жесткая структурированная система, где поддерживается супермонстр, корпорация, ну, известные всем, наверное, сегодня уже Huawei, ZTE, Lenovo и так далее. И Китай часто обвиняют в том, что в Китае нет свободы рыночной экономики, попробуйте в Китае создать новую некитайскую Huawei. Ну, например, если придет в Китай, предположим, некая Microsoft или Apple, и там что-то свое создаст. Так ведь не удастся, мол, Китай так контролирует свою экономику. Ну, да, и во-вторых, конечно, говорили, видите, китайская... руководство настолько партийное, настолько коммунистическое, что как с ним вообще можно общаться? Я напомню, что как раз в этом в этот период начались активные выступления Майка Помпео, который всегда говорил о коммунистическом Китае. Во слово «коммунистический» оно звучало очень ругательным образом его
устах. Задействовали старые технологии.
Это, да, это старые технологии, угу. Конечно, тут ничего нового нет. То есть, понимаете, Китай в целом объединять сложно. Давайте объединим коммунистический Китай. И все ожидали, что Китай грохнется. И вдруг оказалось, что вот этот вот коммунистический, несвободный Китай сумел вести довольно быстро мобилизационную экономику. То есть, переподчинил себе цены, контроль за производством. Угу. Переключил многие заводы, в том числе, например, авиастроительные заводы на производство масок, защитных масок, и он действительно победил, обуздал, по крайней мере, распространение коронавируса. Заставил людей сидеть по домам очень жестко. Это был настоящий карантин, причем вот не какое-то самоограничение, а жесточайший карантин, когда за выход на улицы можно было получить очень серьезный штраф, можно было подпасть вот под эту известную уже сегодня систему социального рейтинга. И многие-то полагали, Китай сыграл здесь, скажем так, дурную шутку, потому что многие полагали, что ну, у нас, неважно в какой стране, в Италии, в США, кстати говоря, в России, ну, по сути дела, сдастся то же самое. И удалось бы то же самое, если бы мы бы вели себя как Китай или, например, согласились со всеми теми ограничениями, на которые пошел Китай.
Алексей Александрович, а значит, мы делаем выводы, что от государственного устройства многое зависело в борьбе с этим вирусом. Но, причем интересно, что если мы смотрели новости про Китай и вроде бы ну, сначала удивлялись, потом перестали удивляться, то когда мы смотрели на попытки европейских демократических государств ну, примерно вводить хотя бы что-то то же самое, сразу же заговорили о том, что, оказывается, отказ от демократии, он гораздо быстрее может происходить, чем того хотелось бы.
Я почему еще тяжело вздохнул?
Да.
Потому что, понимаете, отказ от демократии – это не решение государства. Это решение человека. Потому что государство может себя назвать как угодно и принимать какую угодно конституцию. Я сейчас не буду приводить старые примеры сталинской конституции, а вы можете почитать очень свободолюбивую китайскую конституцию. А демократия отказывается мышление человека. И оно отказывается в пользу чего-то. То есть, нельзя сказать, что я себя ограничиваю, потому что я не люблю свободу. Я поступаю своей свободой.
Потому что я хочу спастись.
Да, ну, потому что хочу спастись. Да, именно так.
Так.
Вот в Китае понятно, почему люди пошли на это. Более того, они были готовы. И самое главное, ведь я действительно там, относительно подробно читаю китайские социальные сети. Почему я говорю относительно подробно? Потому что там в день появляются 50 миллионов новых постов, как считается. Поэтому какие-то можно посмотреть, какие-то нет. Но я, например, не вижу никакого, по крайней мере, не видел никакого возмущения, что нас тут зажали, ограничили, и мы ничего больше сделать
Цензура?
Не сможем.
Цензура?
Да, нет, нет, нет цензуры.
Не цензура.
Цензура, конечно, есть в Китае, но люди пошли на то, что да, мы сами себя ограничиваем, потому что ну, хотим жить. Потому что я помню, в январе были, например, еще такие веселые мемы в китайском интернете, как люди якобы корчатся в судорогах, якобы у них начался коронавирус, а потом они вскакивают, радостные, бегут, улыбаются, всех рассмешили, все это выкладывался в Доубань, это аналог китайского ТикТока. И всем было весело. А потом вдруг люди поняли, что соседи, родители умирают. Вот по-настоящему. Это не шутки.
Тогда важно, да, смотрите, еще, вот вы говорите, вы читали китайские соцсети, но это доступно далеко не всем. Надо для начала язык знать, интересоваться этим. Для обывателя, вот с вашей точки зрения, научной, насколько точно отражала реальность информация в официальных СМИ, которые переводят и которые доступны у нас? То есть, насколько точка зрения в социальных сетях совпадает с точкой зрения газеты «Жиньминьжибао», например?
Далеко не всегда совпадает, чаще всего как раз сети, вообще китайские сети, кстати говоря, довольно свободолюбивы, чего там нельзя делать, очевидно, нельзя в лоб ругать государство и его режим, или нельзя ругать строй, а сказать, что местное, например, управление здравоохранения дает не те цифры, и вот у нас есть другое представление, это было можно, это появлялось полным-полно, то есть, в чем не было сомнений? Не было сомнений в том, что действительно идет страшная болезнь, что это никакая не фикция, и надо самоограничиваться. Более того, уже после, как говорится, когда был разбор полетов того, что произошло, китайцы сами согласились, это было, если я не ошибаюсь, вот уже этим летом, что многие первичные цифры были неправильные. И не потому, что кто-то хотел обмануть, потому что сама по себе система сбора информации была плохо налажена. Дублировались цифры, какие-то больные не указывались. Ну, никто не ожидал такого наката. Представляете, что такое взять и заблокировать провинцию с прилегающими регионами, где проживает почти 80 миллионов человек. Это не шутки. И были люди, которых сняли с работы. Например, это руководство региональных партийных комитетов и комитетов здравоохранения. То есть, в Китае был свой хаос. Это, к сожалению, нормально. Китай делал хорошую мину при плохой игре. Но в целом, надо сказать, что Китай победил этот вирус. А вот интересное другое. Обратите внимание, что такое сила социальных сетей за пределами Китая. Я с большим интересом отслеживал, даже строил какие-то забавные графики и таблички. Это сколько живет слух в интернете, новый слух в интернете по поводу коронавируса. Назовем как китайской части коронавируса. В январе-феврале целый ряд, в том числе, кстати говоря, российских, ну, в кавычках, экспертов и очень много американских на полном серьезе говорили, что коронавирус специально запущен для того, чтобы одна группировка Компартии Китая одолела другую группировку. Строили очень большие какие-то теории, даже называли...
Опираясь на борьбу башен у нас, наверное.
Да, 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 да. Да, это такая особый тип политологии, когда все, нахмурив брови, делают вид, что все понимают, они-то знают, но просто не могут назвать источник. И это все очень серьезно обсуждалось. И другой был вирус, что на самом деле другой был слух, что выпущен вирус, который специально бьет по азиатам. И этим все, мол, и ограничится. И тоже это очень серьезно обсуждалось. И, мол, посмотрите, европейцы-то не болеют. Но потом самая большая жестокость – это реальность, в которой мы живем, которая все изменила. Которая сегодня показывает, что как раз Азия пострадала меньше. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день мы видим, что довольно быстро справились со вспышками в Японии, в Южной Корее. Ну, про Северную Корею у нас нет реальных цифр. Довольно небольшая вспышка идет в Камбодже, где, ну, скажем, уровень здравоохранения не самый высокий, но, тем не менее, вот они начали, наконец, замерять, что там существуют какие-то вспышки. То есть, да, Китай очень, вот китайская тематика очень хорошо показала, что в этом году и вообще, наверное, на протяжении последних десятилетий Китай для многих не реальность, вот, которая существует как экономика, как политика, как жизнь живых людей, это некий мем, куда приписывают и все хорошее, и все плохое. Либо в Китае живут мудрецы с гениальной медициной, которые древними традиционными способами что-то лечат, либо живут какие-то специальные жестокие люди, которые специально запустили в этот мир коронавирус, чтобы целиком опрокинуть, например, американскую экономику. До сих пор это очень активно обсуждается. И, на мой взгляд, это страшно. Я имею в виду страшное обсуждение, потому что это уход от реальных проблем. Это так. Как, да, вот чтобы ответить на довольно сложный вопрос, откуда взялась жизнь на Земле, проще всего сказать, вы знаете, это инопланетяне ее принесли и посеяли здесь. Все, вопрос закрыт, да? А кто такие инопланетяне, откуда? А это вопрос номер два, его надо отдельно обсуждать. И это максимальное упрощение ситуации. А вопрос, который поставил Китай сейчас, оказалось, вот то, с чего я начал, система не демократичная, абсолютистская по своему управлению, но она оказалась эффективна при стресс-тесте.
Но это же не означает, что, условно, кто-то что-то попытается скопировать, и оно получится. Это же не так. Нет. Это, знаете, у меня была дискуссия не так давно с представителем Коммунистической партии России, который убеждал, что вот все самое лучшее, что было в Советском Союзе, аккумулировал на себя Китайская Народная Республика, плюс что-то они взяли с Запада, и вот это вот все нам бы помогло. Но мое глубокое убеждение, что все равно разница в цивилизационном, вот эти цивилизационные слои все-таки у России и у Китая, они, ну, разница капитальна. Поэтому просто взять и что-то перенести, мы пытались что-то перенести с Запада, но как-то форма получается, а содержание другое все равно.
Я с вами абсолютно соглашусь. Более того, это вот вечное российское желание, а давайте подсмотрим у кого-нибудь, что-нибудь скопируем, и все пойдет на лад. Ну, это как там нос Ивана Ивановича представить там, к чему-то, к лицу Ивана Никифоровича и так далее. Значит, в чем здесь по-настоящему проблема?
Да.
И почему Китай в принципе удачен, успешен вот за последние годы, не только в этом году? Потому что Китай никогда не старался стать либо кусочком Запада, либо кусочком, ну, предположим, России или Советского Союза. У Китая всегда была национально ориентированная идея. Вот надо брать самое лучшее, технологии, надо брать образование, если это необходимо. Но главное – сохранять свое национальное ядро. И все надо тащить себе в норку не для того, чтобы стать неким коллективным мировым разумом, а для того, чтобы стать самой сильной национальной державой.
И вот количество перешло в качество.
Да, вот количество пришло в качество. И вот этот стресс-тест, который был в этом году, он и показал, что система работает. Она может не нравиться. И более того, я знаю много европейцев, которые прекрасно чувствуют себя в Китае как туристы. Им нравится. Действительно, Китай – прекраснейшая страна. Но как только они переселяются туда жить и работать, а у многих есть такая мечта, особенно у молодых студентов, давайте вот там так здорово. Вот как они становятся частью китайского социума, где надо работать, платить налоги, ходить на работу, оказывается, что все очень жестко и жестоко. И такое свободолюбивое европейское или даже российское сознание, оно не выдерживает довольно жесткого обращения. Или, например, когда вы приселяетесь в Китай, вдруг видите, что ваш любимый Facebook или Instagram или какие-то другие вещи, там, так сказать, говорят, TikTok и YouTube не работают, и вам надо применять какие-то массовые ухищрения, чтобы достучаться до своего даже WhatsApp, это, конечно, многих сразу смущает.
А TikTok же китайский вроде бы.
TikTok – это экспортный китайский вариант.
А, понятно.
Есть, да, есть, значит, внутренний TikTok, вот то, что называется Доубань, он принадлежит той же самой компании китайской и построен по тем самым принципам, но вы не увидите там полуголых танцев и всего остального. Вот да, Китай построил свой интернет, внутренний такой, где есть запараллельная реальность, то есть есть в кавычках китайский Facebook, есть китайский Twitter, есть китайский поисковик,
WhatsApp, да.
Ну, есть китайский WhatsApp, который WeChat, самый известный сейчас, наверное, мессенджер в мире за пределами Европы, Запада. И Китай это делал на протяжении десятилетий. То есть не было никогда сказано, что так, завтра мы перекрываем Facebook, а послезавтра мы построим чего-нибудь свое, какую-нибудь свою социальную сеть.
Так.
Нет, Китай постоянно запараллеливает так, чтобы это было выгодно китайскому населению. Вот, например, когда я показываю китайцам Facebook, им он не очень нравится, потому что эстетически и по своей логике он построен совсем по-другому. Китайцы по-другому мыслят, и он по-другому для себя все отстраивает. И в этом плане, надо сказать, Китай, конечно же, сумел создать вот эту параллель, которая для нас, ну, для, скажем, для России, она некопируема абсолютно.
А вот здесь еще интересный момент, Алексей Александрович. Я еще напомню нашим слушателям, Алексей Маслов с нами, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Скажем так, экспансия китайская, она зиждется исключительно на освоении каких-то новых территорий, освоении каких-то там, я не знаю, участия в каких-то инвестиционных проектах. То есть экспансия исключительно экономическая или идеологическая тоже присутствует? Почему я об этом спрашиваю? В России дискуссия существует, что вот Запад-то экспортирует свою идеологию западную, а у нас как-то не особенно получается. Либо нам мешает, либо мы не умеем. Вот у Китая как?
Китай, во-первых, Китай никогда не говорит сам об экспансии. Почему-то очень много мы говорим о том, что Китай хочет захватить полмира или весь мир. На самом деле, это вот такой перенос на Китай наших представлений о психологии государств. Китай решает свои внутренние проблемы. Их очень много. В том числе, например, проблема нехватки ресурсов. Потому что Китай сегодня сам себя обеспечивает продуктами питания по разным подсчетам. Одни эксперты говорят на 15%, кто-то говорит на 40%. Но в любом случае не целиком обеспечивает себя. Другой момент – это нехватка природных ресурсов с точки зрения нефти, газа. То есть Китаю надо расширяться и с кем-то сотрудничать, чтобы стабилизировать свою экономику. Плюс к этому Китай вообще-то стал дорогой страной. И теперь просто производить дешевые вещи, как это было еще 10 лет назад, просто невыгодно. Как следствие, Китай переносит часть своих производств в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, кстати говоря, даже Европы, потому что так там выгоднее производить. Естественно, мы видим экономическую экспансию. Потому что Китай хочет решить внутреннюю проблему, а не захватить, например, часть Африки. Идеология здесь вопрос другой. Я никогда не слышал, может быть, кто-то из наших радиослушателей слышал, чтобы Китай говорил: вы знаете, давайте всем будем навязывать коммунистическую идеологию.
Ага.
Да, ну, я не слышал. Или, например, вот в китайских университетах до сих пор в качестве обязательных курсов преподается марксистская теория, марксистско-ленинская теория. Она это есть, это большой курс. Есть история коммунистической партии Китая. Но Китай, например, никогда не преподает иностранным даже студентам, которые учатся в Китае, а их там довольно много, эти курсы. Потому что это внутреннее как бы потребление для Китая, для самого Китая. Поэтому здесь вопрос другой. Да. Китай, экспортируя свою экономическую модель, он делает сам себя привлекательным. Потому что всем хочется спросить, вот так же, как и мы сейчас с вами обсуждаем, а можно ли это скопировать? А сразу возникает вопрос, что экономическая модель крепится еще и к системе управления. Системе управления страной, всем остальным. И люди начинают интересоваться, а как управляется? Но, с другой стороны, мы знаем массу абсолютно, на мой взгляд, диктаторских африканских режимов, которые, наоборот, завалили страну полностью. Я имею в виду, завалили экономически.
И туда пришел Китай, кстати.
И туда, правильно, и туда пришел Китай и сказал: мы вообще не трогаем, кто у вас лидер такой-то, да ради бога, пусть он будет. Мы вообще с этим делом не занимаемся, мы не трогаем вас. Мы занимаемся экономикой исключительно. И Китай иногда довольно жестко, иногда мягко действует за рубежом в экономических моделях, и целый ряд стран оказался должниками Китая, то есть попал в экономические ловушки. Известных с таких стран, ну, например, это Черногория, с одной стороны, Лаос, Кения, с другой стороны. И многие говорят: о, Китай специально загоняет в экономические ловушки эти страны. Я, кстати говоря, ради интереса попытался разобраться, откуда они берутся. Просто взял несколько стран и проанализировал. На самом деле, ну, например, хороший пример – Лаос. Лаос берет у Китая кредит в 6 миллиардов долларов, в то время как весь национальный бюджет Лаоса – 19 миллиардов.
Ага, так.
То есть, да, ну, хороший вопрос. У вас есть экономист или, в конце концов, у вас есть калькулятор какой-нибудь, чтобы понять, что вы никогда не отдадите? То есть, речь идет о том, что во многих странах уровень экономической экспертизы, да и китаеведческой экспертизы, настолько низок, что все почему-то считают, что Китай придет, даст деньги, пожмет руку и уйдет.
Вот такое в жизни. Вот интересно, как раз про взаимодействие Китая и Российской Федерации. Потому что я помню, когда массово вводились европейцами санкции против отдельно взятых лиц или против секторов экономики, банковский сектор, например, многие говорят: так ничего страшного, мы вон у нас Китай совсем близко, мы с ними будем сотрудничать. А другие говорят, что, ребята, а мы бы не стали бы так вот прям бросаться в объятия. Вот интересно, с вашей точки зрения, профессиональной, мы пытаемся броситься в объятия китайцам и понравиться им, или все-таки мы проявляем какую-то осторожность с ними?
Я думаю, что у России, особенно вот в последние несколько лет, очень взвешенная позиция по отношению к Китаю. Потому что, в отличие от того, что есть у нас на уровне бытовых слухов, что китайцы скупили всю Сибирь, китайцы заселили весь Дальний Восток и вообще скоро захватят все российские природные ресурсы.
Стоят на берегу Амура.
Да, стоят на берегу Амура и даже пересекли этот Амур.
Да.
Да, есть, в общем, реальные факты. Во-первых, Россия из крупных держав один из самых небольших инвестиционных проектов Китая. Проще говоря, Китай очень мало инвестирует в Россию. Мы только что говорили про Лаос, куда Китай 6 миллиардов загнал единовременно, и Лаос попал в экономическую ловушку. Вот для России Китай, все накопленные китайские инвестиции в Россию, то есть за многие-многие годы, составляют меньше 30 миллиардов. Лаос один раз 6 миллиардов, Россия 30 миллиардов. То есть, ну, чтобы было понятно, если я не ошибаюсь, в 2017 году Китай инвестировал в США более 117 миллиардов за один год. То есть, Россия не должна Китаю, Россия не находится в китайской долговой ловушке.
Но Россия поставляет электричество, а Россия поставляет, все-таки трубы-то тоже есть.
Ну да, Россия поставляет газ и нефть, и поставки увеличиваются, это правда. Но значит ли это, что Китай в конце концов это же покупает? Я понимаю подоплеку вопроса, а вдруг Китай возьмет и откажется покупать? Ну, это, конечно, есть всегда такая опасность. Угу. Вопрос в другом. А что, Китай покупает нефть и газ лишь для того, чтобы дать России деньги? Да нет, Китай решает опять-таки свои проблемы.
Они, да, что... конечно, им не хватает. Алексей Александрович, давайте прервемся на новости и потом вот продолжим, здесь точку с запятой поставим. Mm-hmm. Алексей Маслов с нами, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем с Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Как раз за, перед информационным выпуском уже проложили мостик, значит, к вопросу о взаимодействии России и Китайской Народной Республики. По поводу, да, того, что мы им поставляем ресурсы, а они, в общем-то, неохотно вкладывают деньги. А нам-то вообще нужны деньги китайские?
Это прекрасный вопрос, потому что я несколько раз на переговорах с китайскими коллегами слышал, в общем, очень правильный вопрос, что, ребят, вот вы просите нас инвестировать в какие-то проекты на Дальнем Востоке, но у вас же у самих за рубежами находятся миллиарды долларов. Почему российские бизнесмены туда не инвестируют? Это, вот, это, кстати говоря, очень правильный вопрос. Потому что, ну, опять-таки, возвращаемся к Лаосу. Я понимаю, почему лаосские бизнесмены не инвестируют, потому что там нет больших денег. А почему так. российские не инвестируют? Это вопрос очень правильный. Почему? Когда выгодны инвестиции, я поясню. Когда, например, мы строим, предположим, какой-нибудь завод на Дальнем Востоке, ну, в Хабаровске, вместе с китайцами, понимая, что часть этой продукции гарантированным образом будет поставляться в Китай. Так. То есть, есть завод, да, вот тогда, то есть, своими инвестициями китайцы гарантируют, что они будут закупать или вывозить этот вид продукции. Это правильно. Или, ну, когда, например, инвестиции идут в... Там, Китай построил, например, в России свой автомобильный завод, причем большой очень завод под Калугой, простите, под Тулой. И возникает вопрос. Это говорит о том, что наш автопром вообще не конкурентоспособен? То есть, когда, например, в Китае строились долгое время заводы Volkswagen, Audi, других, ну, очевидно, гигантов передовых, у которых есть свои технологии, Китай долгое время это изучал, копировал и на основе этого создал свой автопром, который сейчас экспортирует и в Россию, и в Беларусь, и во многие другие страны мира. То есть, иногда эти инвестиции, на мой взгляд, просто не нужны. Но есть и другой момент, который в этом году и в прошлом году очень хорошо начал проявляться. Россия диверсифицирует свои поставки в Китай. То есть, если раньше мы говорили, что мы поставляем лишь нефть, газ и так далее, сейчас пошла часть сельхозпродукции в Китай. Так. Немного. Да, но это, кстати, на мой взгляд, это очень большой прорыв. Конечно, поставки тонны муки не сравнятся с тонной нефтью, но... мы начинаем выходить на рынок, который очевидным образом в Китае недоделан, недофинансирован, где очень нужны поставки. И сейчас в Китае идет и российская мука, и подсолнечное масло, и идут, например, разные российские сладости. В том числе, кстати говоря, небольшие российские компании прорвались на китайский рынок. И они, ну, на мой взгляд, более-менее успешно работают, но и здесь есть одна проблема, о которой мы начали говорить. Вот мы говорили с вами, что есть ли реальная угроза со стороны Китая, что, мол, китайские товарищи массированным образом продвигаются к российской границе, чтобы ее пересечь. Так вот, на самом деле, за последние несколько лет идет огромный отток из северо-восточных регионов Китая.
Куда?
Это те регионы, да, это вот те, которые прилегают к российской территории. И это провинция Хэлунцзян, со столицей в городе Харбине, провинция Ляонин, провинция Цзилинь. И отток идет там по разным подсчетам от 200 до миллиона человек в год. Эти люди перемещаются во внутренние провинции Китая, там выгоднее. Вопрос, почему они вообще перемещаются? А ответ очень простой. Потому что раньше китайские товары были дешевые, они перебрасывались через границу с Россией и продавались за, в общем, большие деньги в Россию. То есть прибыль была иногда составляла 300-400%, потом она уменьшилась. И просто стало невыгодно сейчас поставлять из-за изменения курса рубля и доллара, и, простите, юаня. Кстати говоря, из-за того, что какие-то товары стали производиться на российской территории, и тут же пошел отток людей. И это показывает о том, что китайское мышление, экономическое мышление, оно очень прагматично. И если невыгодно, проще говоря, сейчас пересекать границу, то это невыгодно. Более того, в целом по Дальнему Востоку России идет отток китайцев. и просто иногда за присутствие китайцев принимают массовые туристические группы, ну, по крайней мере, те, которые ездили долгое время в Россию. Но понятно, что туризм – это не захват и не оккупация, это, в общем, ну, проще говоря, способ каким-то образом напитать бюджет. Но понятно, что китайский туризм – это отдельная проблема, может быть, когда-нибудь о ней будем говорить, но, на мой взгляд, конечно, она не, я имею в виду, туризм не приносит большой прибыли, китайский туризм в Россию.
Здесь еще интересный момент. Да, хорошо, мы, допустим, мы диверсифицируем свои поставки, но про конкуренцию у меня мысль возникла. Ведь есть Великий Шелковый путь, который сейчас как бы заново, да, реанимируют, используют и так далее. А во-вторых, есть Северный морской путь, который активно развивает Российская Федерация. На этой почве у нас могут возникнуть какие-то разногласия? И как мы будем это преодолевать? Ведь это экономика, это логистика, это огромные деньги.
Ну, мне кажется, что Россия, опять-таки, здесь нашла какой-то модус вивенди с китайской стороной, потому что, да, Китай очень активно проталкивает свою инициативу «Пояс и путь», или часто называют «Один пояс, один путь»,
да, и да, ее, да.
Да, 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 вот эту экономическую часть «Новый шелковый путь», но Россия придерживается следующего мнения, насколько я понимаю, наши политические инициативы, что это прекрасный проект, он очень важный, но это китайский проект. И Россия не может быть частью китайского проекта. Там, где нам выгодно, мы сопрягаемся и взаимодействуем. И в этом плане у нас есть свой интеграционный проект, который называется Евразийское экономическое пространство. И он построен совсем на других основах. И самое главное, что он, как ни странно, значительно более дешевый для нас. Ведь что такое один пояс, один путь? Китай вкладывает, точнее, вкладывал практически до последнего года колоссальные средства в самые разные страны в обмен на то, что китайские компании допускались в эти страны, в обмен на то, что страны испытывали лояльность по отношению к Китаю. Это самые разные страны, их почти более 100 стран.
Так.
И, ну, представьте, что Россия вдруг за китайские деньги начинает активно допускать китайское присутствие на российской территории, ну, просто потому, что вот так нам интересно. Такого не бывает. У России просто другое мышление, другое сознание. Мы не можем даже психологически согласиться сегодня, что мы можем быть частью какой-то другой модели, неважно, американской или китайской. Да, мы с трудом строим свою модель, она еще не создана до конца, у нее масса проблем у этих моделей, у этой модели, но, по крайней мере, это попытка все-таки сохранить какую-то самостоятельность. Я поясню, в чем здесь вообще глобальная проблема, не только с шелковым путем, а вообще в целом. Проблема в том, что сегодня у нас в мире сложилось два стандарта только. В самых разных областях и китайский стандарт, и американский стандарт.
Конечно.
И, да. Неважно, это может быть операционная система, это может быть и системы расчетов и так далее. И у нас, казалось бы, только какой выбор? Ну, что делать? Стать либо частью американского стандарта, либо китайского стандарта. И к этому долгое время шло. И здесь важный момент еще и технологического стандарта. Посмотрите, либо есть у нас YouTube, ну, американский, грубо говоря, либо у нас есть китайский Youku. Это, на самом деле, аналог YouTube, но только, то есть, то же самое, но из Китая. И Россия начала, наконец, задуматься, что нам надо создавать свои стандарты, свое место. Не пользуясь, не делать выбор между айфоном и китайским Xiaomi, например, или Huawei, а что-то делать свое.
Пытались. Помните, Йотафон, Йомобиль и даже поисковую систему «Спутник», которую закрыли недавно, потратив на нее 2 миллиарда рублей.
Было дело. Значит, и Йотафон, в конце концов, пришел в Китай и закрылся как проект. И здесь надо очень внимательно анализировать, что происходит. Ведь идеи-то были не дурные. И «Спутник», кстати говоря, как поисковая система была не дурная. Но почему-то Яндекс работает, «Спутник» не работает. Здесь надо понимать, что где-то проблема в самой по себе системе. Ведь почему-то у Китая удалось, я имею в виду у Китая, где я не уверен, что почему-то китайские мозги лучше, чем российские. Это не так.
Может быть, там чиновники какие-то другие? У нас же там очень много... Другие. Да, очень многое завязано на систему госуправления. Более того, есть ваши коллеги, значит, специалисты, социологи, которые вообще считают, что да, в Китае тоже существует, конечно, коррупция, но там она не воспринимается как некая вообще прослойка или даже связующее звено между какими-то группами чиновничьими.
Я думаю, что там есть еще один очень важный вопрос.
Да.
Это то, что чиновников заставили работать на эффективность. Это то, что у нас...
у них есть результат. У них цельный результат. а не на процесс.
Конечно, да. Я честно скажу, вот, мое общение с российскими чиновниками показывает, в общем, страшную историю. Они не плохие, не глупые. Я ни в коем случае не хочу сказать, что они все коррумпированы. Как раз коррумпированных из них, наверное, единицы. Вопрос другой. Все сделано так, что чиновнику проще не сделать и не подписать, я имею в виду в России, чтобы не навлечь на себя беду. Потому что любой смелый, сильный поступок приводит к тому, что его, чиновника нашего российского, могут обвинить в десятках нарушений.
Боязнь ответственности.
Боязнь ответственности, да. Не потому, что он не хочет что-то двигать, а потому, что он, ну, в конце концов, не хочет идти там, в прокуратуру отвечать на неприятные вопросы. Угу. В Китае, да, где-то есть сбой в системе. В Китае другая история. Чиновник непосредственно завязан и так или иначе зависит от своего KPI, вот от своей эффективности.
Так.
И, да, и эффективность экономического развития региона, неважно кого, города, например, или уезда, она напрямую связана с тем, как чиновники отработали проблему. Вот если, например, принесли какой-то очень интересный стартап по производству микросхем в какой-нибудь маленький регион, и это дело далее не пошло, начинает выяснять, а почему? Может быть, почему не было разрешений? Что не понравилось? И каждый стартап таким образом анализируется. Или, например, для того, чтобы стимулировать такие стартапы, в Китае создали более сотни самых разных технологических зон опережающего развития или специальных экономических зон. Вы приходите туда со своей идеей, пускай маленькой, и там оценивают научная комиссия все это дело, ну, это не просто так. И если все нормально, вам не только дают, вот как у нас в Сколково, резиденцию и возможность не платить налоги с прибыли какое-то время, но вам дают даже стартовый капитал, вам предоставляют помещение, вам предоставляют цеха.
Так.
И значит ли это, что все там удается? Да нет, конечно, есть и стартапы, которые проваливаются, которые неудачные. Главное, чтобы это не было жульничеством. Как всякий научный эксперимент, он может быть казаться и неудачным.
Угу.
Но оказывается, что вот эта система, когда пускай из 10 стартапов, пускай сработают 3, эти 3 окажутся гениальными, они окупят все остальное. И, например, еще хороший пример, то, что вот Китай вел, и в этом году это, кстати говоря, очень хорошо проявилось, это кто финансирует китайскую науку. Ну, мы привыкли то, что финансировать должно государство, вот наука так устроена, потому что
далеко я думаю, что есть целевой заказ. Очень много корпораций, у которых есть целевые заказы.
Абсолютно точно. И в Китае 70% финансирования идет науке от корпораций.
Угу.
Потому что есть простой вывод, что если вы не можете ваше изобретение куда-то имплементировать, то есть применить, то это либо фундаментальная наука, да, она не обязана сегодня окупиться, вообще она может не окупаться.
Угу.
Но да, вот это дело государства. Но если ваша научная лаборатория или ваш, например, аналитический институт работает, и при этом все время финансируется государством, главный вопрос, а в пользу
чтобы
кого
что?
Он работает?
Да, чтобы что?
Да, это что? Да, чтобы для того, чтобы только поддержать социальным образом некое количество сотрудников, что, может быть, выглядит как добрый жест, но...
И вот здесь мы подходим, да, Алексей Александрович, мне кажется, мы здесь подходим к важному вопросу. Целеполагание на государственном уровне в Китайской Народной Республике каково?
Есть официальное целеполагание, и оно звучит практически как при Советском Союзе, неуклонный рост благосостояния граждан,
угу.
Но если мы отвлечемся от терминов, мы должны понимать, что китайское государство, оно очень социоориентировано. Это правда, это не громкие слова, не лозунг и не фигура речи. Это то, что исторически китайское государство прекрасно понимает. Если сейчас или вообще исторически не поддерживать население, то будет в прямом смысле восстание, и когда у вас вдруг на улицу выходит 1,5 миллиарда человек, мало не покажется. Поэтому надо постоянно понимать, что у населения должно что-то прибавляться. Либо деньги в кошельке, либо лучшее образование, либо лучшее снабжение и так далее. То есть, чтобы население видело прогресс. И Китай каждый год показывает прогресс. Ведь то, что могло произойти, например, в этом году, если бы... Да, коронавирус обрушил бы китайскую экономику, ну, я не исключаю, что были бы просто какие-то антиправительственные выступления, по крайней мере, в каких-то городах.
Но история знает как бы события на площади Тяньаньмэнь. Ну, как бы государство все равно может ответить.
Нет, китайское государство очень жестко отвечает. Мы знаем массу таких случаев, но нельзя же постоянно отвечать на любой запрос насилием. И здесь как раз очень важный момент понимать, что вот почему сейчас, собственно говоря, вот это выступление на площади Тяньаньмэнь, напомню, что это был 89-й год,
да.
Почему сегодня в Китае он оценивается как на бытовом уровне, как глупость какой-то части населения, а не как на Западе, как демократические выступления. Потому что оказалось, что та политика, против которой выступали тогда те, которые собрались на площади, угу. экономическая политика, так. она оказалась, именно она привела Китай к тому, что Китай стал, ну, как минимум второй, если не первой страной в мире по целому ряду показателей. И действительно, Китай всегда исходит из того, что история все выверяет и проверяет. В Китае, кстати говоря, каждый год происходят какие-то выступления. О них редко пишут, но они небольшие. Иногда какой-нибудь завод восстает против того, что не выплатили зарплату или не выплатили премиальные. Иногда выходят студенты, потому что какой-то преподаватель слишком жестко ставит оценки. То есть таких выступлений полным-полно. Статистика угу. говорит о том, что китайская причем статистика, что таких актов возмущения ежегодно около 200 тысяч. Это немало.
Вот интересно еще. Как бы понимая, что извне можно судить штампами, даже о Российской Федерации тоже судят штампами. Вот. Но мы видим конкуренцию очень серьезную между Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Китаем, заградительные пошлины, война с Huawei, обвинения в кибератаках многочисленные. Есть некий как бы слом эпох, одна закончилась, а вторая вроде бы уже начинается, но не очень понятно, как бы, как здесь реагировать. Мир был двуполярный. И было более-менее понятно все. Там Соединенные Штаты Америки одну часть контролируют, Советский Союз другую часть. Советского Союза нет, вот 30 лет как-то все заново пытаются оформить во всем мире. Вот у Китая ориентир на серьезное, скажем так, преобладание в мире, на двуполярность, на полицентричность. Какой мир видится из Китая? Каким?
Опять-таки, здесь мы должны различать политический лозунг да. и реальность.
Давайте.
Политический лозунг заключается в том, что мир должен быть многополярным, и Китай – это один из полюсов. И здесь надо четко выстраивать систему союзников и так далее, и так далее. Но Китай сейчас прекрасно понимает, может быть, даже жестче, чем Россия, а у России такие же, на мой взгляд, проблемы. В той конструкции, которая сложилась ныне в мире, Китай как бы не нужен. Ну, я приведу простой пример. Сегодня китайское ВВП от мирового ВВП составляет от 16 до 17%. Угу. Это много. При этом оборот юаней вот, в там, мировой торговле составляет меньше 2,5%.
Ну, потому что доллару пока все доверяют, конечно.
Потому что доверяют доллару, потому что юань не хотят пускать, потому что китайский юань базируется только на китайской экономике, она непонятно как построена. Китай обидно, естественно. И Китай начинает понимать, нас вот в этот мир, который не пустят, там другие законы, другие дяди этим управляют. И вообще этот мир создан не нами.
А Китаю не... нужно именно как бы признание своей валюты, потому что, ну, условно, Китай перестает быть всемирной фабрикой, и что? Трамп хотел в Индию перевести, у него за 4 года не вышло, производство я имею в виду.
Да, потому что мировая экономика немножко сложнее, чем операции да. внутри США. Поэтому так это не работает. Угу. Китаю нужно не признание юаня. Китаю нужно признание Китая как одного из центров силы. А все время говорят про Китай то, что, слушайте, какой-то центр силы. У них там коммунистическая власть, а он скоро завалится. Буквально раз там, в месяц появляются какие-то книги или научные статьи, которые говорят, что китайская модель вот-вот грохнется, именно экономическая модель. И как можно, какой это может быть центр силы. Но Китай стремится к тому, чтобы было многообразие. Но, с другой стороны, Китай несколько лет назад, три года назад выдвинул концепцию, они часто говорят, лидер Китая Си Цзиньпин, под названием «Человечество единой судьбы». Мол, мы все плывем в одной лодке, и многие страны, ну, впервые об это говорили для стран Центральной Азии, сейчас Китай говорит более широко, вот многие страны, они переживают одни и те же исторические этапы, проблемы, и Китай готов возглавить, что ли, это движение, помочь странам для развития. То есть, конечно, Китай пытается выстроить свое личное глобальное видение. Опять-таки, нравится оно или не нравится. И здесь, конечно, вопрос к России, потому что сегодня у нас с Китаем очень много действительно общих проблем, ну, в том числе и санкционный мир, который не позволяет развиваться, который, кстати говоря, показал жуткую реальность именно в этом году. Ведь когда началась коронавирусная атака, мир не объединился, не стал воедино, не создали совместного.
Да.
Конечно, он распался. Он стал, как сегодня говорят политологи, атомизировался. И оказалось, что десятки организаций, которые были созданы в мире, которые хорошо финансировались, они просто не сработали. Они вообще были не предназначены для этой ситуации. И Китай об этом сейчас активно говорит. Он говорит о том, что нам нужно другую конструкцию. Угу. Не надо разрушать нынешнюю конструкцию. То есть, не надо разрушать ООН, не надо разрушать тот же самый ВОЗ. Но давайте мы пересмотрим правила игры, потому что старые-то не сработали. И для нас здесь очень важно понять нашу позицию, наше место вот в этой конструкции.
Мы пытаемся сохранить. Мы тоже не выступаем, насколько я понимаю, за разрушение старого миропорядка, но есть проблемы действительно в, скажем так, в эволюционном развитии тех или иных наднациональных органов, как то Всемирная организация здравоохранения, что там еще, господи, ООН, конечно же, Организация Объединенных Наций, которая, кстати, была создана после крупнейшего потрясения вообще там не только в истории века, а за последние там много-много веков. Вот. И важно понять, такие наднациональные институты, их можно эволюционировать или просто старый миропорядок заканчивается, для чего они в том числе создавались. Поэтому, в общем-то, ну, на обломках, как известно, там стихи можно вспомнить.
Да, строго говоря, эволюционировать международные организации очень сложно, потому что они однажды, будучи однажды созданными, они будут жить до конца, они будут жить вечно, потому что есть, в конце концов, мировое чиновничество, которое, которым надо питаться где-то. И надо понимать, что любая организация обслуживается тысячами людей. И это не значит, что они играют, не играют никакой роли. Они играют большую важную роль, но надо так сделать так, чтобы они отвечали запросам времени. Мы можем создать еще одну новую организацию или два десятка. Ну, что делать с теми, которые существуют? Если старые не работают, почему новые должны заработать?
Ну, подождите, вот Лига наций была, не работала, а Организация Объединенных Наций заработала. На тот период, я имею в виду.
Да, все, да, на тот период было все правильно. Угу. Но я напомню, что, что было между разрушением Лиги наций и созданием ООН.
Да. Да, война. Конечно.
Когда у людей, прошу прощения, вправились мозги, стало понятно, что должна создаваться организация, где 5 полицейских, 5 нынешних членов Совета Безопасности должны наблюдать за тем, чтобы не повторилась мировая война, строго говоря. Вот из чего исходил первоначально ООН. И сейчас ситуация вообще изменилась, потому что изменилась даже концепция войны. Сегодня война постоянно ведется, но мы считаем, что это просто, грубо говоря, кибератака. Но если осуществляются постоянные кибератаки в разных странах на разные объекты, и они идут целенаправленно, разве это, может быть, война-то уже началась?
И коронавирус, кстати, тоже сравнивают с войной, но это любят использовать чиновники, например, или депутаты, что там время затянуть пояса, значит, здесь война и так далее. Но сравнивать с войной – это, конечно, глупо. С другой стороны, технология примерно та же самая. То есть, условно, почему происходит, есть же такая теория, да, почему происходят войны? У капитала накапливаются там чрезмерные какие-то суммы, плюс накапливается очень много противоречий, и нужно их куда-то канализировать. Но в эпоху, когда есть у многих стран ядерное оружие, использовать глобальную войну, чтобы канализировать вот эти вот противоречия, невозможно, потому что мира просто потом не будет. И вот история с пандемией коронавируса некоторые сравнивают с тем, что это вот некая военная технология.
Во-первых, у нас нет никаких доказательств, что это именно технология изобретенная. Угу. Но то, что многие воспользовались
приемы,
ситуацией...
Приемы, я имею в виду.
Да, конечно, очень многие воспользовались ситуацией. Посмотрите, какая идет гонка вакцин, причем далеко не только ради спасения человечества, а ради и коммерческого успеха, и ради успеха страны как таковой. Посмотрите, как поднялись самые разные корпорации, электронные нынешние, я имею в виду средства информационного общения и передачи информации. Понимаете, кто-то выиграл. Например, в том же самом внутри Китая многие стартапы на фоне общего падения экономики, именно в первой половине 2020 года, многие, наоборот, поднялись всякие разные онлайновые службы. То есть, всегда кто-то выигрывает тогда, кто на фоне катастрофы. Это всегда бывает. Я не хочу говорить, что это мародеры, это, наоборот, люди, которые хорошо понимают тенденцию мира.
У нас прям 10 секунд, Алексей Александрович. Да, да, нужно подводить итог. Да.
Подводя итог тому, о чем говорили в Китае. Китай нас должен заставлять задуматься, что, может быть, цивилизация построена необычным образом, нестандартным, который реагирует неправильно с нашей точки зрения, но который может быть очень успешной. Это говорит о том, что нам надо следовать не каким-то стандартизированным правилам, а тому, чтобы готовиться к тем катастрофам и к тем вызовам, которые еще даже не проявили себя.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Александрович, что были с нами. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Это была программа «Умные парни». Алексей Александрович, ждем вас снова.
Спасибо большое. До свидания.
Да, спасибо.